Дифирамб.
Ну что, начинаем мы нашу передачу, творческую встречу с актером Владимиром Стекловым. Добрый день, Володя, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Стеклов – известнейший артист театра и кино. Много по театрам попутешествовал и по московским в том числе. Сейчас работает в театре школы современной пьесы. Это я так просто напоминаю нашим слушателям. Много снимается в кино очень. Вы его наверняка видели и в телевизионных проектах, и в большом кинематографе. Среди не случившегося самая громкая история – это, конечно, путешествие в космические пространства. Когда-то много про это говорили, и Владимир Стеклов прошел целый курс подготовки как настоящий космонавт, но, к сожалению, этой истории не случилось. Получилось что-то другое, то, что я не видела. Володь, что там было с Ксенией Собчак?
Я не видел.
Никто там...
Честное слово,
наверное, что страшное,
это этически небезупречно так говорить о своей работе и о работе своих коллег, но сегодня мое любопытство в этой плоскости не движется.
Ну, что было, то было. Что прошло, то прошло.
Хотя, честно, откровенно скажу, что это было интересно именно своей вот этой неожиданностью. Не столько кино, не столько сама история, сколько вот эта подготовка и полет. Я до последнего момента только этим держался интересом. Вот. А если говорить, что творчески не случилось, я бы еще упомянул, конечно же, Чанкина, который когда-то задумывал Эльдар Рязанов, но которое так и не случилось.
Этот фильм снял, по-моему, кто-то другой, да, у нас была же...
Менцель.
Да. Но тоже так прошло незаметно, событием не стало.
Что это потому, что, опять-таки, западный взгляд замечательный. И режиссер Менцель, но это опять вот взгляд на Россию оттуда, тем более на такую историю.
У нас много времени сегодня в этой программе для того, чтобы все-таки кое-что вспомнить, какое-то там самое лучшее и счастливое время творческой юности. Я хочу напомнить нашим слушателям, что очень бурное московское начало было у Владимира Стеклова, хотя такая история у него просто в кино, такая романтическая история покорения Москвы, когда актер, которому уже к тому времени было, по-моему, 33, наверное, года, да?
Именно 33 года.
Актер, который много работал в провинциальных театрах и в Кенишме, и в Петропавловске, и на Камчатке. И в итоге, сыграв, как, насколько я помню, Мышкина в «Идиоте» и показав это на гастролях в Москве, Владимира Стеклова увидели, схватили и сказали: вот он, наш новый герой. Новый герой попал сразу в театр Станиславского к Александру Товстоногову и сразу сыграл очень яркую работу, очень яркую роль в спектакле «Порок». Да, я помню,
да,
Дударева, по-моему,
да.
Пьеса. И потом, конечно же, Булгаков «Собачье сердце» в театре Станиславского и «Шариков» в исполнении Владимира Стеклова. И по поводу Мышкина я вспомнила, что похожая история случилась с Олегом Янковским, что именно в роли Мышкина его увидели, по-моему, в то время еще в кино, кинематографисты увидели его в Саратовском театре в роли Мышкина, тоже он приезжал на гастроли в Москву, и тут-то ему сделали предложение, от которого он не мог отказаться. Сначала было кино, а потом уже театр Ленинского комсомола. Вот этот переломный момент, особенно все-таки во взрослом возрасте, все-таки это не 17, не 18 лет приехал мальчик покорять столицу, а в достаточно взрослом состоянии, сформировавшейся личностью, он тяжело дался.
Нелегко. Знаешь, я сейчас немножко вот слушал себя, и у меня такое странное чувство возникло, что не я в гостях у «Эхо Москвы», а у «Эхо Москвы» в гостях у меня, причем в доме престарелых. Я себя все это слушаю и думаю, боже мой, так.
Ну ладно, на самом деле это давно было.
Да, это было давно, да, сейчас дойдет до того, что ты меня спросишь, помню ли я первый залп «Авроры».
Ну, может быть, и это ты тоже помнишь, не исключаю. Но действительно, ну давай вернись туда.
Нет, я абсолютно права. Позволишь мне обращаться на «ты»?
Да.
Сколько мы уже давние знакомцы такие. Ксения, на самом деле это действительно нелегко, в этом нет никакого кокетства, это трудно. Москва не только слезам не верит, а и многому другому. Это так было, я думаю, всегда, но и в этом прелести, очевидно. Знаешь, когда приходится что-то преодолевать, все-таки через тернии к звездам естественное такое движение. Эволюция и прочее. Ведь все остается за скобками. общем, все, что было, что у тебя там был Мышкин, а помимо Мышкина были и другие работы, все это было, что называется, за скобками. Что это за географические новости, когда ты появляешься здесь, в Москве, в одном из московских, в то время очень, по-моему, был популярный театр, в то время шли спектакли «Взрослая дочь молодого человека», «Сирано де Бержерак», блистательные совершенно актеры, и попасть в этот коллектив было не просто еще выигрыш в лотерею, но еще и каким-то образом там не затеряться и состояться. Поэтому, да, это было нелегко, и действительно там были те самые слезы, причем не только фигурально выражаясь, были те слезы, когда не выдерживала совершенно твой неокрепший психофизический аппарат, он просто не выдерживал при вот этого давления, когда можно было выслушать в свой адрес не косвенно, а прямо какие-то вещи такие. Вот, да, да, это что это? Это все на подступах к Москве.
Угу.
Я помню, как покойный Царство Небесное Александр Георгиевич Толстоногов, не потому что это было такое там пренебрежение, все, но как-то так-то во время, значит, какого-то процесса очередного там и творческого, и, может быть, не столько творческого, а организационного, когда он представлял меня еще не труппе, а только участником спектакля, куда это первый спектакль был, не был, не стоял, не участвовал, где была совершенно крохотная роль. Вот. И он сказал, вот наш член нового коллектива нашего, значит, или новый член нашего коллектива, он тоже, в общем-то, терялся, как меня обозначить, как аттестовать. Ну, да, вы откуда у нас приехали, Владимир Александрович? Откуда вы у нас что-то? То-то? Меня это, конечно, внутренне напрягло, но вот это было самое слабое звено, потому что дальше-то потом было непросто. Ну, наверное, это и правильно. Только так.
А то, что касается бытовых проблем, они же в ту пору играли колоссальную роль.
Да, они были сплошные
что
проблемы.
Там прописка,
сплошные
квартира,
проблемы, не только бытовые,
семья.
А просто сплошные проблемы. На что я не буду сейчас злоупотреблять вниманием зрителей, чтобы вот погрузить. Сейчас действительно много. Институт прописки, он, по-моему, сейчас просто не имеет никакого значения. То есть, да, там регистрация, все. Ну, покупаю в Москве жилье.
Сейчас-то да, если
да,
есть возможность.
Там,
а тогда
снимаю,
что? Общежитие было в твоей жизни вообще?
Общежития не было, потому что общежитие у театра, то есть оно было, но у меня не было общежития, там не было места и все прочее. Поэтому это твои личные были какие-то решения, то есть принятие решения, причем ну, единственное, что театр там какое-то сделал письмо через министерство на обмен. У меня у мамы была двухкомнатная квартира в городе Астрахани, и вот тогда же тоже обмен нельзя было напрямую делать в Москву, а то есть по какому-то там чьему-то ходатайству и все прочее. Поэтому Банный переулок, где все это было,
все это
тоже вошло в биографию,
да.
И тогда казалось, что, боже мой, никогда, никогда не победить всего этого, вам поэтому самое лучшее время суток это была ночь, потому что ты засыпал.
И все проблемы уходили.
Да, и вроде бы, да, кошмары снились нечасто, да. Как существует такое мнение, что сновидения — это наши дневные какие-то переживания и прочее. Нет, там ты погружался, такое ощущение, что вводили морфий, и ты погружался в какую-то иную ипостась. Поэтому скорее-скорее забыться и заснуть. Умереть, забыться и заснуть.
Вот
нет,
так, кстати,
бежать. Но когда только увяз всей птички пропасть, так оно и случилось.
Да. Бывали ли случаи такие трагические, вот в такой переломный момент, очень многие судьбы были сломаны так, актеров, которые вот так звездно начинали, приезжали, их бросали вот в эту вот пучину популярности, и все это кончалось плохо. Ну, я не буду сейчас приводить конкретных примеров, но, например, хотя могу, наверное, сказать, не знаю, мне кажется, что вот покойный актер, замечательнейший артист Андрей Болтнев, он мог бы сделать в своей жизни нам на порядок больше, и сыграть на порядок больше, если бы не этот чертов быт, который его и уничтожил в итоге.
Да, конечно.
Потому что Андрей как раз жил и в общежитии при
именно
театре Маяковского.
Да, мы были хорошо знакомы с Андреем, потому что снимались неоднократно вместе, и вместе много времени проводили в поездах, потому что картины питерские были, Ленфильма, и мы много ездили в поездах, и много об этом говорили. Это была действительно беда какая-то, когда семья в Новосибирске, он здесь хорошо или плохо в общежитии, но это общежитие. Более того, так до конца не был решен вопрос с пропиской. И когда наступили эти, в общем, печальные события, то тоже надо понадобилось усилие для того, что это был, помимо того, что это был замечательный, на мой взгляд, актер, очень личностно высокого для меня совершенно полета человек. И он был лауреатом государственной премии за Лапшина. Ну, так вот, так, наше государство, история государства российского, оно было, есть, оно постоянно, меняются эпохи, но времена и нравы, по-моему, остаются те же самые. В царской, в большевистской, коммунистической, сейчас я не знаю, какая Россия, там демократическая, все то же самое. Человек — это расходный материал. Как это было? Никогда. Даже уже сейчас, по-моему, на уровне деклараций уже этого не, ну, считается неловким и стыдным говорить о том, что вот все, мы для людей, мы для людей. Какого черта? Это единственная, по-моему, страна, где человек — это ничто, как было. Ничто. Не знаю, во мне не говорит какая-то обида или еще что-то. И, казалось бы, самое простое, да, ну, если здесь так всегда, и в недалеком, и в далеком будущем, я считаю, что тоже перспектив никаких, что это именно так и есть. Никогда это не... Эти разговоры о какой-то миссии российской, что она там несет свет и радость, люди и все прочее. Не знаю, я наблюдаю. Мне много приходится ездить, и я вижу это чудовищное, не только социальное разделение, но и географическое, скажем, Москвы и то, что у нас является провинцией. Ну, чудовищное, просто, просто чудовищное. Охватывает чувство стыда за то, что ты часть этого государства. Ты же себя как-то не можешь не отождествлять.
Конечно.
Или разделять. Ну, ты, стыдно. Говорят, что надо с себя начать и как-то вот сделай себе хорошо. Может быть, и вокруг тоже станет. Не знаю. Я что-то другое перевел. Это,
нет,
наверное, воспоминание,
точно.
Воспоминание о том, что... На самом деле, я, как мне говорил мой хороший товарищ Володя Портнов, он говорил, проказы развиваются нормально. Когда я там, ну, не то чтобы плакался в жилетку, а рассказывал о каких-то своих там вещах, что вот сегодня, может быть, надо будет подумать, где ночевать, потому что там то-то-то-то-то-то. И он говорил, ну, все нормально, да, проказы развиваются нормально, только так, только так. А потом будет лучше. Потом...
Стало лучше.
А?
Стало лучше.
Жить стало лучше, стало веселее.
А кто помогал, Володь? Ведь понятно, что
огромное
без...
количество было людей, которые помогали. Я бы не стал говорить это в прошедшем времени, потому что это по жизни всегда вело. Во-первых, совершенно замечательная женщина Анна Витальевна Вальцева, которая приютила, просто приютила, и около года мы жили у нее. Маленькая Граня тогда жила с дедушкой и с бабушкой в другом, потому что не было возможности ее...
Маленькая
сюда...
Граня, я в скобочках замечу, это дочка Агриппины Стеклова, замечательная артистка, красавица и ведьма, которая работает в театре «Сатирикон» и играет там ведущие роли. И вот, по-моему, даже с отцом на одной площадке уже встречались.
Да, встречались, да, чему я несказанно рад. Она сейчас наверняка не слышит, потому что Константин Аркадьевич, несмотря на свой юбилей. Праздник и юбилей, продолжает работать.
Он изнурять
сейчас...
продолжает.
Да, да, они выпускают новый спектакль, у них сейчас утро вечера репетиции, утро вечера, она говорит, пап, я даже не могу вырваться к тебе там, приехать пообщаться. Вот мы последний раз виделись на дне рождения жены Ольги, и Гранька говорит, как же я хочу приехать к вам на дачу и там побыть с вами, и вообще, как хочется быть вместе, как в этом гигантском городе настолько сложно это оказывается. проще в разных уголках страны жить и видеться чаще, чем здесь. Ну, такая профессия, да.
Ну, давай еще кого-нибудь назовем, раз уж мы начали называть людей, которые вот помогли в жизни.
Ну, вот я уже сказал, Анна Витальевна, да? Ну, огромное-огромное количество благодарности ей, потому что, ну, я думаю, что вот тогда, если говорить о том самом бытовом моменте, да, то вот, во многом было ее... Конечно, это даже не помощь, это много-много. Это вот такое какое-то судьбоносное в то время было послание, предзнаменование или еще что-то. Бесконечно благодарен ей. Ну, и в творчестве, конечно, я много-много, как Володя говорил мне сам, что встречу в непогоду, сниму шляпу и стану на колени. Вот я то же самое могу процитировать, сказать ему, Володе Портнову, потому что он... в то время, ну, помимо того, что это был вот порог и доверие этому неизвестному человеку 33 лет, который, ну да, где-то он даже, по-моему, и не видел Володя идиота. Вот. Но так, побеседовал со мной, что-то, он сам из провинции, у него было несколько работ в то время в театре Маяковского, по-моему, да. Она в отсутствии любви и смерти, да, и он, я не знаю, вот что-то, наверное, что-то такое почувствовал, скорее, больше, чем увидел, почувствовал, и он доверил мне, это не только был порог, это потом и... дело, это потом и постояльцы по повести Горького «Трое». И я с благодарностью, с огромной благодарностью вспоминаю то самое время, потому что он мне очень многое дал именно в профессии. Не то, что там он поверил как в актера, а именно очень много дал в профессии. Он такой настоящий крестный мой отец в Москве. Я помню, что Александр Георгиевич однажды даже сказал, Владимир Александрович, может быть, пора уже и с другими режиссерами поработать. И после этого появилось «Собачье сердце». Вот. Но вот это вот становление, это движение по бурному московскому такому театральному морю, конечно, Володь Портнов. И, конечно, я с огромной благодарностью вспоминаю одного из инициаторов и, ну, людей, который все-таки сделал возможным все эти встречи дальнейшие. Это Володю Аренова. Владимир Борисович Аренова, который...
Это театральный критик.
Да, он и театральный критик, и театральный
зритель,
режиссер. Огромное, то есть, наверное, с него надо было и начать, но я все-таки сделал такую подводку, что никаких этих встреч не состоялось бы, этих знакомств, если бы не Владимир Аренов, потому что все это сумел подвести к какому-то своему такому закономерному... к концу или началу сказать, да, это вот Володя Аренов, конечно. Огромная тебе благодарность, Володя.
Сегодня актеры из других городов попадают в Москву, актеры уже состоявшиеся, как я понимаю, в основном через телесериалы. Вот кому-то повезет, где-то кого-то найдут, показали. Вот уже несколько таких есть примеров. Вот актер Николай Чендякин, по-моему, очень популярный нынче, из Омского театра. Вот он снялся в нескольких сериалах, и сейчас уже артист московских театров, уже живет в Москве. Тогда это было, мне кажется, в ту пору все-таки было сложнее, но и честнее в какой-то мере, наверное. Хотя мы тоже об этом поговорим обязательно. Напомню, что в гостях у нас сегодня Владимир Стеклов. Сейчас у нас новости, потом продолжим нашу встречу. И я хочу нашим слушателям сказать, что открытый у нас эфир. Милости просим, 961-33-33 для абонента «Эхо Москвы». Это наш пейджер и телефон прямого эфира 203-19-22.
Дифирамб.
Напомню, что в гостях у нас сегодня Владимир Стеклов. И вот пока шли новости и реклама, Володя нам с Наташей с упоением рассказывал о том, как он проходил курсы подготовки космонавтов. И действительно, я понимаю, что это, наверное, самое интересное, что было в его жизни. Вот, ну, я думаю, что это помимо творческих успехов, творческих каких-то удач, да, потому что это, конечно, на всю жизнь воспоминания. Но мы об этом говорили, может быть, мы еще к этому вернемся. Но я хочу вот что еще сказать, поскольку программа «Дифирамб». Для меня Владимир Стеклов очень мужской артист, и это, я считаю, большая редкость для актерской профессии, поскольку это, как мне кажется, в этом заложено уже некое противоречие. Как в одном фильме говорили, по-моему, в фильме «Успех» Алиса Фрейндлих говорила, что давайте уж пусть будет что-нибудь одно, либо мужчина, либо актер. Вот здесь вот тот самый счастливый, хотя, может быть, это я так думаю, счастливый, на самом деле, наверное, какая-то внутренняя борьба происходит. Таких актеров мужских у нас очень мало. немало, можно по пальцам перечесть. Я могу еще назвать Игоря Костолевского, который для меня тоже является таким вот мужским образом в актерской среде, что тоже приносит как немало и каких-то позитивных моментов, так и абсолютных отрицательных, потому что это очень трудная вещь.
Спасибо, Ольга Викторовна. Может быть, вы сможете как-то прозвониться и согласиться с этим или подтвердить, сказать, что да,
ну,
да.
Ну, скажи правду, Володь, вот наверняка ведь ловил уже какие-то проявления бабьи в своих...
Конечно. Да,
это никуда не деться.
Не, на самом деле, это женская профессия абсолютно. По определению существует даже такое высказывание, может быть, оно достаточно спорное, но что женщина-актриса — это больше, чем женщина. Мужчина-актер — это меньше, чем мужчина. Ну, такое немножко претенциозное высказывание, но оно есть. Хотя, я еще раз говорю, это желание нравится. Ну, а как? Ты выходишь на сцену, знаешь, спортсмены выходят, чтобы победить, да? А ты выходишь, значит, чтобы понравиться зрительному залу или там на экране, как угодно. Я вспомнил. Есть по этому поводу очень анекдот с использованием ненормативной лексики, поэтому я не буду, конечно, им рассказывать, но он очень точно.
Ну, замени, ну, расскажи.
Не-не-не.
Заменить нельзя?
Ну,
расскажи. Ну, пожалуйста.
Ну, это когда сидит, идет цирковое представление, на арене работают, ну, скажем так, гимнасты, и на галерке сидит какой-то нетрезвый тип, который комментирует это, говорит, о, тоже мне это, трико надели, как бабы, надели, там сидят, там что-то крутятся, там крутят там задницу, да пидорасы они все, пидорасы. Потом, значит, объявляют номер, выходит клоун, и он говорит, о, намазались, накрасились, тоже сидят, да баб, как бабы, да пидорасы они все. Наконец выходит Шталмейстер и говорит, ну, а теперь... смертельный номер, полет из-под купола, без страховки и голос с галерки. Пидорас, куда вы меня тащите? Куда вы меня тащите? Ну, вот это вот, ну, боже мой. Извините, я прошу прощения за использование идиоматических фраз. Да, ну, да. Ну, вот это вот желание, что сегодня накрасил щеки, там, надел какой-то парик, там, еще что-то. Ну, я ни в коей мере не умаляю достоинства этой профессии, говоря там, ну, что это женская профессия, ну, тоже с определенным допуском.
Ну, подожди, ты говоришь о каких-то внешних проявлениях, вот когда ты уже на сцене, ты артист. Но ведь есть масса вещей, которые зритель не знает, но которые входят вот в список рисков. Во-первых, это чувство собственного достоинства, которое до сих пор, пока ты не станешь известнейшим артистом, которое когда ты будешь уже иметь право сам выбирать, до этого приходится как-то себя защищать, особенно мужчине. Во-вторых, для меня, например, загадка, когда мужчина и женщина, актер и актриса, они муж и жена, работают в одном театре, и неминуемо ты проходишь через... становишься свидетелем унижения любимого человека, когда там кто-то там начинает там орать на твою жену.
Да, безусловно, да.
Куда это все деть? Это все входит вот в образ
профессии. Да, конечно.
Как вот здесь одновременно и сохранить себя как личность, как мужчина, не дать себя затоптать, но при этом и понимать, что ты должен чем-то жертвовать. А как же? Это ты выбрал это.
Это публичность этой профессии, она предполагает наличие таких вот, скажем так, данных. Да, это данность, и к этому относиться надо как к данности. Самое в этом, я думаю, ужасное, когда ты начинаешь стесняться этого, то есть стесняться своей профессии, стесняться комплексовать, тогда не занимайся этим. Это предполагает публичное одиночество, это предполагает такую открытость и распахнутость. Вот почему... порой, и мне это очень понятно, актеры стараются каким-то образом поменьше о себе рассказывать, там, участвовать в каких-то мероприятиях, не относящихся.
Ну, вот сейчас я, например, уже все спальни распахнули.
Ну, да, я не знаю, для меня это никогда не было, и сейчас не является... я не знаю, элементом подражательности, что ли. Я вот действительно не очень себя всегда уютно чувствую на разных таких светских так называемых мероприятиях. А у нас образовалась просто целая когорта людей, которые просто светские люди. То есть я не знаю, кто они даже по профессии. Вот просто говорят, вот это светские
известные
люди.
Известные в тусовке человек.
Да, известные в тусовке человек, какая профессия. Я думаю, ну, может быть, да, и такая форма существования, она тоже не только возможна, а и кому-то кажется нужной. Ну, просто, когда я вижу актеров, вот, которые даже достаточно известные тоже, но они не на каждом мероприятии. Они на фестивале все ездят, причем не обязательно там их работы какие-то на этих фестивалях. Нет, они просто ездят по определению, потому что, ну, а почему не поехать? Это вот надо. Это... И их можно встретить, будет вот презентация макаронной фабрики, они обязательно там будут, потому что, ну, почему нет? Столетие бандарной промышленности России будут, 300-летие гужевого транспорта, они обязательно
чтоб
будут.
Чтоб не забывали.
Чтоб не забывали, может быть, ну, не знаю, так вот это вот продолжение к тому, что сама профессия предполагает такое публичное, вот, ну, профессия, что уже еще и помимо этого, ты выходишь на сцену, я думаю, этого достаточно рассказать, я не думаю, что ты каким-то образом себя абстрагируешь от персонажа, это в любом случае происходит вот та самая обратная связь, и многие какие-то качества, может быть, и не самые лучшие, они не то чтобы приобретаются, но они оседают где-то на уровне, может быть, подсознания. Это не значит, что обязательно Отелло, убивший, задушивший, то это и ты тоже. Ну, не на этом уровне, понимаете, да, что это все немножко на уровне, может быть, какого-то подсознания. Так вот, я говорю, так много этого обнажения происходит в профессии, что еще и в личной жизни впускать там вот, а давайте вот мы приедем посмотрим. А давайте, кажется, это немножко таким перебором в этом отношении. Мне нравятся вот люди, которые клоуны в цирке. Вот говорят, часто у них, ну, как у покойного Леонида Ингибарова, были грустные глаза. Я думаю, что это вот какое-то такое понимание, ощущение жизни очень объемно вот, заставляет все многое и многое выплескивать на арене или на сцене, а в жизни очень как-то так трезво относиться к тому. Но самое главное, я еще раз говорю, что я от этого ушел, что вот самое плохое в этом — стесняться того, что ты делаешь. Вот прятаться за что-то. Это сразу невнятность. Ты, и это сразу обращает на сцене, во всяком случае, на себя внимание. И ты думаешь, ну, боже мой, если ты не очень убедителен в том, что ты делаешь, лучше этим не занимайся, если ты этого еще и стыдишься. Ну,
давай я еще
похвалю. Из зала эти
можно
все, они какие угодно, да.
Как вот уже зритель, то, что мне очень, не то, что нравится, а я считаю, что это одно из главных качеств актера Стеклова, это то, что человек все время себя тратит. Так говорю, как будто его здесь нету. Вот я ни разу не видела, чтобы Владимир Стеклов выходил на сцену там в рядовом спектакле, я имею в виду не в рядовом, не в смысле плохом, а в смысле вот в репертуарном, и как-то отбывал свой срок так худо-бедно, нормально, органично, все понятно, тут что там, профессиональный человек, и что ему там затрачиваться. Ни разу, сколько я видела спектаклей, не самая интересная драматургия была в твоей жизни, как в жизни любого нормального артиста, куда уж деваться. Но я вижу какую-то потрясающую трату человеческую, и не понимаю, во имя чего. Почему, Володь? Ведь можно все-таки
во имя профессии
действительно прикрыться какими-то профессиональными навыками?
Нет, ни в коем случае. Это входит в рефлекс, в кровь, куда угодно, и потом мстит. Мстит невероятно, невероятно. Сегодня ты говоришь, что ну что-то у меня с недомоганием личностным, с температурой, что-то еще голос скрипит, что-то там вот я хромаю немножко, что-то дай-ка я сегодня так, не то чтобы в полноги, ну вот.
Никто это не мстит, заметит.
Да, может быть. Это мстит невероятно. В первую очередь, ну как-то это благожелательность к себе самому. Только вот я имею в виду, когда ты как в первый и в последний раз. Ну, как в первый. Вообще в этой жизни любой поступок, ну, нет там больших и малых действительно поступок. Есть поступок. Поэтому никто не знает, когда эта дама, госпожа смерть, вдруг похлопает тебя, да, и скажет: «Привет, я рядом». Поэтому все как в последний раз. Ты говоришь: «А, сегодня да, а вот завтра». Этого же завтра может не быть. Его может не быть. И, наверное, так трудно и тяжело, но только так. Это во-первых. Во-вторых, ну, нельзя в полноги что-то делать, потому что сегодня, завтра это может понравиться. Оказывается,
что можно
важнее, да, оказывается важнее, я нисколько здесь не ханжу, но оказывается важнее сумма прописью, да. Да не важно, вот сейчас я там как бы все получил, или конверт, или еще что-то, да и все, и, боже мой, это проехали уже. Если говорить, не знаю, уместно или нет, аналогии, что сняться в плохом кино, как Раневская, это все равно, что плюнуть в вечность, вот это тоже, это все равно маленькие, но плевки в вечность. И вот от того, какими они, это, эти плевки будут, и как много их у тебя будет в твоей биографии. Потом еще раз, на уровне, может быть, я скажу какие-то, ну, вещи не, теоретически не совсем сформулированные грамотно, но я имею в виду так, что вот если я все время как бы играю в некий такой дворовый футбол, да, то есть вот все как-то, ну, с мальчишками, так это для тонуса, для настроения, я так и буду играть в дворовый футбол. Я никогда не буду на уровне мастера, то есть я уж не говорю дальше двигаться, а просто вот хотя бы то, что я имел, я мгновенно все это растеряю. Мгновенно, поэтому иногда тоже возникает чувство досады, когда ты смотришь на хорошие европейские клубы футбольные и смотришь, когда они проигрывают 0-3, ну, любая там, я не буду называть команду, 0-3 проигрывают, и что можно сделать? И три минуты, уже игра, основное время истекло, и три минуты добавленного, ну, это нельзя, они играют как будто от этого зависит, ну, как? И почему наши там, допустим, 10 минут сыграли, и вообще кто-то пешком ходит по поле, и как ты думаешь, ну, ладно, в целом там у команды, но ты-то каждый за себя, ну, почему ты не играешь как в последний раз? Почему ты так не делаешь? Я понимаю, что это невероятно трудно, как трудно нашим ребятам, а ихним ребятам, ну, разве легче, что ли, да? Как трудно, но только так, вот как, ну, как на разрыв аорты. Я понимаю, что это, может быть, тоже с моей стороны выглядит декларацией, и не больше популистскими такими заявлениями. Ну, поскольку ты об этом спросила, я считаю, что трудно это, да, но, наверное, и жить нужно так на... У тебя нет впереди, вот это даже не 100-метровка, может быть, меньше гораздо. Ну, впереди так... никакого завтра нет. Когда мы говорим, что есть только сегодня. Даже...
Ну, не всегда же вдохновение, не всегда же кураж.
Значит, какие-то волевые качества. Не знаю, значит, какие-то волевые качества. Извини меня, потому что, опять-таки, это я говорю о какой-то публичности. Тот народ за прись у себя, там, я не знаю, в туалете, и стесняйся, и отдыхай, и веди себя. Ты выходишь на сцену, ты выходишь на футбол. Опять-таки, параллель, это любимая моя игра на футбольное поле. Там пришли тысячи людей, чтобы тебя увидеть. Почему ты так к ним, я уж не говорю, что ты их разочаровываешь, почему ты так небрежен к ним, почему ты так необязателен к их желаниям, чаяниям, надеждам, которые пришли с надеждой что-то такое. Почему ты этого... обкрадываешь и не даешь. Если ты не можешь, тогда другое дело. Но я должен понять, что ты хоть чего-то хочешь. Но он не может. В следующий раз я уже, может быть, в его сторону уже и не посмотрю. Но как только я понимаю, что он может, но не делает в силу каких-то там, ну, болен, нездоров. Я считаю, вон Гранька приехала сейчас с гастролей, хрипит, вся хрипит. Я говорю, чего, простыла? Он говорит, нет, просто потому что, ну, каждый день спектакли, и вот напряг, хрипит, но вот сейчас репетиция. Я говорю, ну и что, значит, будешь хрипеть? Это нормально, это так нормально себя... что загонять. Называется, загонять. Да, да, да. Я говорю, это очень небесспорные вещи, которые я говорю, но я не знаю, иначе какая-то ты просто биомасса какая-то, которая там, да, мы гораздо больше времени тратим на обсуждение диет, как, где мы отдыхаем, как на посещение фитнесов. Вот мы, что называется, о форме тела и ну, я не знаю, там, разрез за глаз и прочего, и какие-то там... И, прости, я это... Беседую с женщиной.
Да, да, нет, вот этим мы очень озабочены. У меня была учительница по мастерству, которую
да?
я запомнила на всю жизнь. Морду-то ты загримировал.
Да, вот этим мы несказанно. Вот мы можем часами говорить, ой, сейчас вот этот вот сельдереевый суп. Ой, а сейчас вот это.
Это тоже важно.
Да, важно, конечно. Конечно, важно. Но если при этом у тебя хорошая физическая форма, ну, больше за этим ничего нет. Ну, пойду я посмотрю какой-то вот... как эти соревнования культуристов называются, пойду туда, посмотрю там, или... Ну, это немножко другие вещи, о которых мы говорим. Ты же сама завела этот разговор о трате какой-то, что это в первую очередь отношение к своей собственной профессии. И именно потому, что ты хочешь долго в ней существовать, хочешь долго сохраниться в ней, вообще в любой профессии, ну, мучайся на то, чтобы остаться хотя бы на уровне, что ты сегодня представляешь, уже не говоря о том, что пойти дальше. Ну, хотя бы, как только ты перестаешь заниматься своей профессией, любой серьезно заниматься, не так отбывая там, как это раньше было, пришел к 8 на работу и, ну-ка, бегом. Я помню, в юношестве мама устроила нас подработать на молокозавод. Это, по-моему, после 8 класса. И мы пришли, значит, с товарищем, нам засунули в какую-то бригаду и работали так. Вот утром рано, ну, казалось, 8 рано, но выходили на работу не спеша, потому что некуда было спешить. Ну, как это, солдат спит, служба идет. Там кто-то что-то делал, и все время смотрели на часы и говорили, сколько там до нашего, а до нашего это до обеда. Та-та-та-та. И пришел, в обед пришел, или там, ну, не совсем, перед обедом пришел человек и что-то такое сказал. И я увидел, как у людей изменились глаза, как все, надо было забетонировать что-то такое где-то там, но шабашку сделать. Как работали? А потом сломалась бетономешалка где-то в середине обеда. И с использованием идиоматических этих выражений народ стал месить ногами раствор этот. Я вспомнил какие-то всякие легенды про магнитку, братскую ГЭС, как вот, они месяц что делают, и когда они уложились и получили деньги, они там, наверное, вечером их тут же
пропили,
конечно, но я увидел этот, он же, это горение, когда, я не к тому, что говорю, вот
ты же не за деньги горишь.
А?
Ты же не за деньги
горишь. Ну, в результате, почему? В результате тоже за деньги. Я горю за востребованность. Я хочу дольше сохраниться профессионально, не по моему там профессиональному статусу, а по другому статусу. Я хочу дольше сохраниться в профессии. Дольше, потому что все чаще и чаще какие-то мысли могут посещать. Ты сегодня еще подмогла немножко, как сказала. Вот сейчас у нас в студии. Да, я помню. Помню! Я подумал, бог ты мой, это же близко, скоро, как долго в этом быть? Вот очень хочется долго в этом быть, пока не надоело.
Давай мы два звонка примем, поскольку я обещала, конечно. Неудобно как-то, люди звонят. Возьми, пожалуйста, наушники, да, 203-19-22, телефон прямого эфира. Простите, что под конец программы принимаем ваши телефонные звонки, но что поделать, уж так разговор пошел. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Это «Эхо Москвы».
Это «Эхо Москвы».
О, большое спасибо. Это у меня вопрос к Владимиру Стеклову.
Пожалуйста, как вас зовут? Только представьтесь.
Александр Измяев.
Пожалуйста, Александр. Говорите.
Ну, вопрос такой сложный. Только я, конечно, понимаю, что откровенно отвечать сложно. Но как вы считаете, ну, вы гениальный актер или нет?
Спасибо за вопрос, Александр. Хороший вопрос.
Александр, да, у вас замечательный вопрос. Мой хороший товарищ, друг Володя Портнов однажды мне сказал, на сцену, ну, имеется в виду на площадке, на сцену надо выходить всегда с сознанием собственной гениальности. Может быть, тогда это привлечет внимание неких тонких каких-то слоев, и они тебе это не спошлют. Вот. Но это не от комплекса полноценности, понимаете, да? Поэтому говорить все эти раздачи слонов, этот гениальный, этот, но выходить с ощущением, с этим мироощущением, да, внутри себя, с сознанием, ну, я уже сказал, с сознанием собственной гениальности.
Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Можно задать вопрос?
Да, конечно, только представьтесь.
Я из Санкт-Петербурга.
Так.
Игорь.
Пожалуйста.
Я хотел у него спросить. Я помню хорошо его беседу в прошлый раз с Ксенией Лариной. Это было около года назад. Вот после того эфира у него не было чувства стыда, когда он произнес фразу, вспоминая эмигрантов из России в Америку. Как вам нравится наш Нью-Йорк?
Ой, как хорошо сказали. Спасибо, да, Игорь. Мы, так, кстати, об этом сейчас, да, с Володей вспоминаем.
Да,
да, тогда нам Елена Ханга звонила. Было,
к великому сожалению,
он
да.
Он помнит.
Да нет, это замечательно, что помнит. Мне нет, наверное, вот то, что сейчас вы сделали, это вырвано из контекста. Я еще раз, чтобы, наверное, коротко, но внятно скажу, что я имел в виду. Когда вот эта воспаленность по поводу того, что а что сегодня там, вот у вас там, а у нас гастроли в Америку, а у нас гастроли, ну, при этом не называют там Англию, там Германию называют, потому что очень большая так называемая русскоязычная диаспора. Uh-huh. И у меня спросили, а как я к этому отношусь? А я сказал, что я отношусь очень трезво, потому что на самом деле это не гастроли в Германию. На самом деле это не гастроль. Гастроли в Германию, в Америку, в Израиль, я считаю, это к носителям той культуры, не обязательно на английском языке, но которые, вот музыканты-исполнители, они ездят действительно туда на гастроли. Хореографическое искусство, uh-huh. да, бывает. Когда мы работаем, не потому что я не уважаю эту публику, не потому, но я имел в виду именно это, что не надо воспаляться по поводу того, что у меня длительные гастроли в Америке. Такое, по меньшей мере, ты при этом обозначаешь, что там, я не знаю, ну, любую знаменитую площадку.
Конгресс
какую-то,
США, да, который пришел к тебе на гастроли.
Да, поэтому я говорю, я отношусь к этому трезво. Это не гастроли в больших таких вот, ну, странах, которые признали, наконец, русский ну, театр вот такого свойства и все. Поэтому я позволил себе немножко процитировать, что я имел в виду. Как если бы я поехал здесь на гастроли в Бердичев, и мне сказали, ну как, вы были в Бердичеве? Я сказал, да, я был в Бердичеве, только я не понимаю, почему я по этому поводу должен, ну, что называется, приходить в какую-то экстаз, эйфорию и говорить, что да, я, наконец, завоевали Бердичев. А я мило пошутил насчет того, что приходят люди на спектакль, который идет, и они громко это все комментируют, потому что, ну, это и здесь может быть, это где угодно. Но опять воспаляться, которые говорят, кто это вышел во время спектакля? Это вышел Шиприн. Что? Это Шиприн. Ага, да, как он постарел, да. Слушай, что такое у него здесь? Он в прошлый раз был такой. А что у него, что он сейчас сказал, почему все смеются? Он что это пошутил? А, да. И вот этот комментарий идет, вот я сказал, маленькую такую зарисовку. Почему мне от этого, я просто дал маленькую зарисовку, почему мне от этого должно быть стыдно, я никак не понимаю. В чем при этом я оскорбил чувства наших эмигрантов, я тоже не понимаю, потому что они всякие. Они там всякие, есть разные. Я могу говорить над нетрезвым зрителем где-нибудь в Кемеровской области. То же самое. Но меня не спрашивали про Россию и как я оцениваю нашу провинцию, когда там бывают там в первых тоже рядах богатые, но ну, невоспитанные зрители. Меня спросили, был контекст, которого, может быть, вы не услышали. Как вы относитесь к американским гастролям? Я сказал, что это не американские гастроли. Простите, я еще раз повторяю. Я никого при этом не обижал. Если меня спросили, как вы относитесь к гастролям в городе, там, я не знаю, Новокузнецке, я бы то же самое сказал, ну, что они всякие. Володь. Если я вас при этом как-то обидел еще раз, то простите меня. Но я говорю еще раз, я не воспаляюсь, что я иду на гастроли в Америку. Я не к американцам езжу.
Владимир Стеклов, наш сегодняшний гость, и мы опять, получается, вышли на ту же самую тему, которую мы почему-то 2 года назад так упорно обсуждали. По-моему, тогда как раз вернулись из гастролей по Америке. Спасибо большое. Желаем успеха нашему сегодняшнему гостю. И, я надеюсь, встретимся совсем скоро. Спасибо, Володь.
Всего доброго. Спасибо. Дифирамб.